Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В эфире «Радио Свобода» программа «Между верой и неверием». Сегодня наша программа будет посвящена свободомыслию. И у нас в гостях Екатерина Игоревна Коростиченко, историк религии, вообще историк, сотрудник Института философии Российской академии наук. И ваша диссертация посвящена прежде всего свободомыслию в Германии. Мне вспоминается, когда была трагедия с Шарли, то... В России это обсуждали, и один епископ, священнослужитель, протестант, Дионисий Батарчук, сказал, вот ребята заигрались, в смысле, что ну, что вы хотите. И вот в этот же самый день вечером я смотрел, как огромный хор европейских интеллектуалов пел «Die Gedanken sind frei». Начинали немцы, потом пели французы, они пели больше всего, естественно, итальянцы, англичане. «Die Gedanken sind frei», то есть «мысли свободны». И это был такой контраст и, в общем, неприятный для верующего человека. Но при этом песня-то 18 века. Вот как бы вы сказали, чем эта песня, которая, мне не кажется, очень в защиту мысли, она какая-то такая там, ну, какая-то застольная скорее. Вот как из этого вырастает свобода мысли, и что такое сегодня свобода мысли? Вот как бы вы это описали в Германии, в Европе. Это же ведь актуально, если это поют в таких ситуациях.
Вы знаете, стоит сказать вообще об этой песне, о том, что эту песню пели узники концлагерей в Германии. Да, и они тем самым пытались выразить свое отношение к политической диктатуре. Это не просто религиозное свободомыслие, это вообще в целом свободомыслие политическое, оппозиционное. «Gedanken sind frei» – это значит мысли свободные. А так как любая диктатура мысли ограничивает, то стоит говорить о том, что свободомыслие вообще – это способ критически осмыслить любые ценности, которые являются догматичными, в том числе религиозные. То есть это не просто критика религии, критика религиозных институтов, это еще критика политической ортодоксии. Поэтому свободомыслие в отношении религии в Германии, например, оно тесно было связано с политическим свободомыслием.
Спасибо. У нас есть небольшое видеоинтервью с Александром Голомолзиным, который, в принципе, это психолог, но он возглавляет фонд, который называется не «Свобода мысли», а «Здравомыслие». Вы мне потом объясните разницу, потому что интересно понять, ну, конечно, это примерно одно и то же, чем религия мешает свободно мыслить, говорит Александр Голомолзин.
Искренние глубокие религиозные верования, особенно догматические верования, конечно, мешают человеку мыслить так же свободно, как человеку, лишенному этих верований. И не только мыслить, но и поступать свободно. Подчас в религии много догм, несовместимых с современной жизнью, несовместимых с гуманистическими взглядами, которыми, в принципе, пользуется все общество сейчас. И это касается практически всех сфер жизни, отношения друг к другу, отношения к женщинам, в частности, отношения к детям, ко взрослым. Например, мы живем в мультикультурном обществе, в которых люди верят в разных богов. И большинство из религий в своих догматических основах призывают плохо относиться к людям, верующим в других богов. Очень много догм, руководствуясь которыми мы бы жили значительно хуже и, наверное, были бы не столь добры друг к другу. Есть такой догмат, как «не убий», руководствуясь которым истинный христианин не может делать процедуру под названием ЭКО. Миллион человек на Земле зачаты благодаря ЭКО. Но при этом зачатии миллиона человек были оплодотворены, ну, как минимум 8 миллионов яйцеклеток. С позиции христианства было совершено массовое убийство. А с позиции науки, с позиции современного человека мы родили миллион новых людей. Вот один из ярких примеров того, как догмы мешают нам жить.
Говорил Александр Голомолзин, я все-таки сделаю маленькое примечание. К ЭКО, экстракорпоральному оплодотворению, отрицательно относятся римокатолики. А, например, несколько лет назад жена священника храма Никола в Кузнецах в Москве проходила в Лондоне через ЭКО. Я это помню, потому что собирали деньги по программе «Время», даже был призыв. При ЭКО часто именно такие вот оплодотворения, сразу 5-6, даже иногда бывает 10 оплодотворений зародышей, многие погибают. Но если католики считают, что жизнь человека начинается с момента зачатия, то у православных и протестантов этот вопрос не решен, и иудеев. Так что не всякая религия против ЭКО. Вы бы, как сказали, вы бы согласились с тем, что вот свобода мысли и ортодоксия несовместимы?
Нет, я бы не согласилась. Я считаю, что все гораздо сложнее. Мне кажется, что и в рамках религии есть свободомыслие, инакомыслие, даже в рамках одной конфессии, да, в исламе, там между шиитами и суннитами есть свободомыслие, да, а суфизм это вообще, можно сказать, ересь с точки зрения ислама. То есть надо говорить о том, что помимо того, что сказал Александр Голомолзин о том, что действительно религия догматична и она что-то не разрешает, есть еще вещи, которые возможны благодаря религиозному мировоззрению. И если говорить о свободе в религии, то, по сути, тот же протестантизм, который вышел из католичества, это тоже свободомыслие. И надо говорить о том, что свободомыслие – это более широкое понятие, которое включает в себя не только неверующих, атеистов, агностиков, гуманистов, но еще и тех же антиклерикалов, которые относятся негативно к церкви как к социальному институту, но при этом могут оставаться верующими.
У меня из вашей диссертации припасена вкусная цитата, которую я просил откомментировать. Цитата, как я понимаю, примерно 1845 года, и слова римокатолика Карла Шолле. «Никакого папы, это я как православный человек готов. Никакого принуждения в вере, Господи, вашими бы устами, товарищ Шолле. Все немцы достигли религиозного совершеннолетия и самостоятельности. Германия единая, сильная, свободная, великая, Германия превыше всего». Конец цитаты. Где-то я уже это слышал. Если это свобода мысли, то куда оно ведет? Как это так вышло?
Ну да, надо говорить о том, что свободное религиозное движение было националистичным в своей основе. И, конечно, поддерживало сильную Германию. И да, поэтому сторонники свободно-религиозного мировоззрения потом так гладко вошли в новую организацию национал-социалистов, движение за языческую веру, да.
Поэтому я так понимаю, что они и в сталинский марксизм неплохо вошли.
Нет. Но они были исключительно правыми в своих взглядах.
Минуточку.
Политически правыми.
Но вот вы описываете, что даже сейчас в Германии идет конфликт между бывшими фейерговскими, скажем так,
да,
и ГДРовскими.
Да.
В чем суть конфликта?
Суть конфликта в том, что представители пролетарского свободомыслия, которое является там немецкий союз свободомыслящих численностью 3000 человек, вот, они противопоставляют себя новым союзом свободомыслящих, гуманистам. А вот эти гуманисты, они вышли как раз из немецкого союза свободомыслящих и открестились от коммунистической идеологии, от марксизма. И решили, что они представят новое мировоззрение, более продуктивное, и не будут заниматься политикой, будут вне партийной организации, то есть заниматься исключительно социальными вопросами, поддерживать неверующих, защищать их права и не заниматься политикой. На что марксисты из немецкого союза свободомыслящих говорят то, что нет, мы хотим заниматься политикой, мы хотим бороться с империализмом, мы хотим критиковать действия НАТО, милитаризм и так далее.
А «Северный поток» они не критиковали случайно? Насколько догматично это свободомыслие?
Оно догматично, потому что оно опирается исключительно на марксизм. Причем дело не в том, что оно опирается на марксизм, дело в том, что оно не развивает это направление. То есть они ретрограды такие.
Вы ведь там были?
В Германии я была.
А да. Средний возраст вы как оценили?
Средний возраст сторонников именно этого направления? Ну, это представители пожилого возраста. То есть среди них очень мало молодежи. И проблема Союза в том, что очень маленький приток вообще членов в последние годы. Потому что они не осуществляют такую серьезную молодежную политику, как гуманисты. У гуманистов за 20 лет появилось очень сильное молодежное крыло. Что нельзя сказать о марксистах, которые, в общем-то, не меняют свои повестки. И вместо того, чтобы заниматься мировоззренческими вопросами, в том числе критикой религии, как изначально они планировали это делать в начале 20 века, когда их было около 6 миллионов человек, когда они поддерживали пролетариат. И
они поддерживали пролетариат или он их поддерживал? 6 миллионов.
Да, они были культурным движением в рабочем движении. То есть это была часть рабочего движения.
Послушайте, но ведь это же, как бы сказать-то, религии, мы все очень плохие, догматичные, ортодоксы, но вот так вот увязывать все, как у вас в диссертации это есть. Вот буржуазная свобода мысли, вот пролетарская, вот, ну, наверное,
свободно-религиозная.
Ну, вот интеллектуалы. То есть что, вот прямо-таки вот количество нулей на счете в банке определяет качество свободы мысли. Вот буржуа, он, у него такая свобода, у пролетария другая.
Нет. Вопрос в том, что, например, буржуазное свободомыслие, оно не стремилось, по сути, к каким-то политическим преобразованиям, социально-политическим. Это были люди, интеллектуалы.
Оно обязано?
Да нет, но мне кажется, активная позиция должна быть. То есть это были люди, которые ушли в тихую гавань и создали такой между собойчик, создали союз интеллектуалов, в котором они обсуждали научные вопросы и так очень по-тихому критиковали религию, но при этом они не стремились изменить общество, преобразовать его. А вот когда уже социал-демократы стали входить в организацию, тогда уже встал вопрос о том, чтобы изменять политическую обстановку. И как раз свободомыслящие, они к 1919 году, когда Конституция в Германии была дана, они добились некоторых свобод, то есть того, что там отделение школы,
да,
от государства, да, и так далее.
Любой немец, рождаясь, записывается автоматически в какую-то конфессию.
Ну, по сути, да, и приходится платить церковный налог, и из-за этого современные свободомыслящие Германии, они вот как раз и выступают из-за такой дискриминации. Но любой немец как бы может выйти из церкви.
Выходит каждый год по 200 тысяч.
Выходит. Ну, и скорее из прагматических соображений, я бы сказала, только потому что не хотят вот из своей зарплаты платить вот эти деньги церкви.
То есть тут, я так
мне
понимаю,
кажется, здесь не идейное больше, а скорее прагматически. Немцы очень практичные.
Ну, я прошу прощения, если человек верующий, он заплатит.
Ну,
другое,
да,
дело, что я предпочел платить не через государство. А тут нет баланса между тем, что тебе подумают соседи, если ты выйдешь? Или это там в Германии уже незначительный фактор?
Ну, нет, мне кажется, это уже незначительно, тем более после социалистического прошлого и слома этой системы, то уже как бы вот секуляризация в полном виде, в котором она есть в Германии, она гораздо более последовательна, чем у нас, я бы сказала. Хотя очень похожий процесс.
Но покойный патриарх Алексей Ридигер, который все-таки имел некоторые там немецкие корни, для него германская модель, он говорил, что это идеал, что у нас надо так же. Вот деньги идут через госказну. В Германии сейчас и ссылаются там на немецкий закон о кощунстве и так далее. Вот давайте сделаем как в Германии. Правда, все время получается все-таки танк-то 34. Динамика в Германии какая? Вот на юридическом уровне. К освобождению вот от этих выплат или к большей, к устражению? Идет секуляризация дальше или застопорилась?
Вы знаете, сейчас такая ситуация в свободомыслии Германии, что вот те же гуманисты, да, о которых я говорила, они стремятся не к тому, чтобы отделить церковь от государства, не стремятся к строгому отделению, да, вот это вот хромое отделение, так называемое, церкви от государства в Германии существует. Они не стремятся к тому, чтобы это изменить, они стремятся к тому, чтобы получить привилегии, такие же, как у церкви. И они за эти 20 лет добились этого. Они добились того, что они стали корпорацией общественного права, то есть получили общественную полезность, и они не платят налоги, и они имеют поддержку государства, и они наравне с церковью являются такой же вот организацией, которая получает все те же привилегии. Вот
то есть атеист
смысл.
Может записать своего ребенка в колыбель атеистом или нет?
Он может записать его в гуманистический детский сад.
Ух ты!
Да.
А наши христианские, значит, негуманные.
Но... Нет, но мы не будем так упрощать. Есть, конечно, религиозный гуманизм, есть светский гуманизм.
Спасибо, Господи.
И мы говорим о том, что вот те же гуманисты в Германии, это прежде всего гуманисты светские, да, вот которые опираются на представление о том, что там человек ценность, что необходимо опираться только на разум, что нужно уходить от авторитаризма и от догматизма и так далее. Но понятно, что он вышел из религиозного гуманизма, да, я не спорю с этим. И поэтому вот эти вот свободно-религиозные общины, которые сейчас существуют в Германии, их достаточно много, и около 50 тысяч человек находится в этих общинах. Они вышли, с одной стороны, из католицизма, с другой стороны, из протестантизма. То есть это был такой отказ от ортодоксии, с одной стороны, католической, с другой стороны, протестантской. Это так называемые Лихтенфройнде, Братья Света и немецкие католики. Да? И вот это движение, которое в себе объединило два этих направления, оно через 100 лет оно превратилось, по сути, в секулярные организации. Вот эти вот свободно-религиозные общины, которые изначально недалеко отошли от христианства, сейчас они представляют собой гуманистические союзы. Единственное их отличие от секулярного мировоззрения – это то, что они допускают существование вот чего-то священного, вот как Отто говорил, да, они говорят, что вот религиозное для нас это переживание священного, чего-то такого, что вот дает нам ощущение трепета. То есть мы не говорим о том, что существует личный Бог. Мы отрицаем разные христианские догматы. Мы против ада и против того, что душа после смерти воскресает. Но вот у нас есть такое отношение.
Но потрепетать иногда хочется.
Да, вот хочется им потрепетать.
А штази нет.
Да.
Вот это беда. Но смотрите, на процессе Егора Жукова для меня это было неожиданностью, потому что я знал, что он либертарианин. В книге Рэнд «Атлант» расправил плечи, и там религии напрочь нет. Она была совершенно секулярной особой. Хотя я знаю американских либертариан, верующих. Но это такой верующий с кольтом, с ружом, фермер, появится раб, пристрелит на месте. Вот. И вдруг Егор Жуков заговорил о христианстве и вспомнил Христа как пример самопожертвования, несения Христа, любви. И это было неожиданно. Означает ли это, что он не свободомыслящий тогда?
Почему не означает? Почему? Почему вы так считаете? Я считаю, что он свободомыслящий.
Значит, то есть можно все-таки верить?
Конечно. И я это не отрицала. Я говорила уже, что все гораздо сложнее. То, что говорит Александр Галамулзин, это такой вот догматизм в стиле научного атеизма, нового атеизма.
Потому что Бюхнера?
Ну, это в старом варианте, а в новом варианте это Докинс, Харрис.
Потому что вы-то про Бюхнера как-то очень аккуратно, ну, диссертацию вы-то как написали так академично, но ведь русский человек со школы знает Бюхнера через Базарова.
Материалист и нигилист.
Деться, да?
Конечно, конечно.
То есть бывает вот то, что немножечко напрягает, когда читаешь Анатолия Франца, там яркие антиклерикальные памфлеты, типа «Остров пингвинов» или «Восстание ангелов», что это свобода мысли или это цинизм, пофигизм? Где
я
граница?
Я понимаю, о чем вы говорите. Граница очень расплывчатая. Сразу скажу, что свобода мысли – это такое вот рамочное понятие, изотичное понятие, которое включает в себя разные оттенки. И атеисты, и агностики, и религиозные нигилисты, о которых вы сейчас сказали, и гуманисты, и антиклерикалы, и инаковерцы. Это очень-очень сложно. То есть, если мы говорим в целом, то немцы, например, используют слово «фрайгайстер», да, «свободный духом», или «фрайденкер», «свободное мыслящее», или еще используют слово «диссиденты». Вот, даже это слово
это
не используют.
Это прямо от британцев?
Нет, это немецкое есть... использование.
Ага.
Да, то есть это люди, которые оппозиционно относятся к той или иной господствующей идеологии. В нашем случае религиозной, если мы говорим о религиозном свободомыслии.
Слово «агностик» пользуется?
Да, да.
Доминирует или не очень?
Доминирует, но это в отношении... вопрос о познании, да, скорее.
О том... А свобода мысли – это разве не опознание?
Да, и опознание тоже. Но свобода мысли бывает разная. Например, антиклерикал, он негативно относится к внешней стороне религии, относится негативно к институту, религиозному институту.
А, но при этом... а в чем свобода мысли в антиклерикализме?
В антиклерикализме, но
где
в том...
Где тут свобода? По-моему, это порабощенность духу жадности у попов золотые цепочки. Вот, это порабощенность кошельков, в конце концов. Это порабощенность, давайте по Канту и Гегелю, это порабощенность в форме. Когда смотрят на форму, а не на суть, есть Бог или нет. У попа Мерседес, значит, Бога нет. Где-то свобода
нет.
Мысли. Тут мысли нет.
Нет. Человек последовательный не считает, что если у попа есть Мерседес, то Бога нет. Да, можно говорить о том, что многие современные атеисты, по крайней мере в России, выходят из антиклерикалов. Потому что, как говорил Вольтер, не будет удивительно то, какое количество сейчас атеистов, если вы посмотрите, насколько отвратительна церковь. То есть это вот...
Ну, это французская, не немецкая.
Ну, да, понятно, французская. Но французская свободомыслие очень сильно повлияло на немецкое.
Но, послушайте, вот 100 лет назад, 1919 год, кто свободомыслительнее? Бердяев, Ленин, Дзержинский, Бунч-Бурьевич? Мне кажется, что все-таки не только религиозный фундаментализм сегодня на подъеме, но и антирелигиозный фундаментализм. Это же можно такой термин отчеканить?
Да, да, я с вами согласна в этом. Помимо этого, надо говорить о атеофобии и христофобии. Или атеофобия – это как неприятие неверия, как негативное отношение к неверующим, к атеистам, агностикам, нетерпимое отношение, преследование. Также можно говорить о том, что среди неверующих людей такое отношение по отношению к верующим. То есть оскорбительные высказывания в адрес верующих, которые можно увидеть в разных роликах на YouTube, или пляски в храме, какие-то нигилистические...
Ну, перестаньте. Пусть Райт был не про веру, а про КГБ.
Ну, понятно.
Это совсем
да,
другое.
Я понимаю. Опять-таки, я говорю о том, что религиозное свободомыслие очень честно связано с политическим.
А.
Да, мы об этом... Мы возвращаемся к этому. Что это всегда про политику.
Всегда?
Ну, вы если мы себе... говорим о свободомыслии 19 века... То это всегда религиозно-политическое свободомыслие.
19-й Deutschland Liberalis. А 21 века? Сейчас ведь никто в Германии не скажет Deutschland Liberalis, я думаю. Я надеюсь. Возможно, тогда свобода мысли...
Ну, во-первых, не забывайте о том, что сейчас очень большое влияние получила партия «Альтернатива для Германии». И что она сейчас имеет очень много последователей и за несколько лет приобрела места в Бундестаге. Что это вот новые вот эти правые популисты, которые сейчас во всем мире, не только в Германии, но и в Штатах, если мы говорим о Трампе и говорим об альт-правых, это течение, которое действительно сейчас набирает обороты. То есть идет откат вправо, а не влево.
Вся моя еврейская половина сильно напряглась. Я скажу прямо. К сожалению, время программы заканчивается. Можно какую-нибудь оптимистическую ноту? Как вы полагаете, в России нарастает свобода мысли? У вас вот ощущение. Есть перспективы?
Я считаю, что очень много людей в последнее время действительно отрицательно относятся к церкви как к институту. И это отмечают соцопросы. Речь идет о доверии к церкви и о том, насколько церковь влияет на политические решения и о вторжении в светские сферы. И это не очень нравится гражданам нашей страны. Это значит, это надо говорить о том, что все-таки есть некоторый откат в сторону секуляризации, нежели десекуляризации.
Спасибо огромное. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Наши сегодняшние гости – Екатерина Игоревна Коростиченко, историк религии, сотрудник Института философии. Огромное вам спасибо. Как сказал наш сегодняшний гость, многие свободомыслящие допускают существование Бога. Мне кажется более интересным, что Бог допускает существование свободомыслящих, и не случайно, потому что Он сам свободно мыслит, поэтому и сотворил человека именно таким. Дай Бог каждому свободомыслие. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.